достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Как всегда, вопрос. Ну, актуальненький, естественно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, события в Хабаровске — это некая тенденция или это есть одноразовый выплеск на конкретные, может быть, не самые удачно оформленные действия Москвы? Соответственно, варианты. 8-495-134-27-35. Да, это тенденция, она давно копилась, и сейчас это просто прорвалось. Ответ – нет, это одноразовый выплеск, и, в общем, на него можно особо внимания не обращать. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант последний. Хабаровск, а где это? 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35 – это закономерное явление, имеющее под собой глубокие корни. 134-27-36 – одноразовое явление, которое может быть кем-то инспирировано. И, наконец, 134-27-37 – первый раз слышу, ничего не знаю. Значит, это на самом деле вовсе не такая уж простая тема. И сегодня я хотел поговорить немножко об ассоциациях. Дело в том, что на прошлой неделе произошло событие, которое вызвало у меня достаточно сильные ассоциации с неким прошлым. И я сейчас частично о нем расскажу. Кстати, заодно станет понятно, насколько все-таки все связано в человеческой жизни. Итак, на прошлой неделе несколько раз был упомянут термин деноминация. Деноминация, напомню, изменение номиналов банкнот. А у нас уже была одна деноминация в России в 1998 году. Через 9 месяцев, как известно, произошел дефолт. И вот, как только было произнесено слово «деноминация», я прекрасно понимаю, что идея деноминации, она примерно такая же, какая была там у Павловской реформы. То есть те люди, которые сегодня эту тему вбросили, очень возможно, пытались реализовать мечту разных Грефов, Силуановых о том, чтобы не было наличных денег. Люди разумные прекрасно понимают, что это тяжелый бред, и по этой причине, конечно, можно попытаться это реализовать, но уж точно ничего не получится. Но, тем не менее, какие-то должны быть под этими еще аспекты. И вот я хорошо помню ситуацию 1997 года. Дело в том, что никто не помнит, что было до того, как была объявлена деноминация. Она была объявлена 7 августа 1997 года. Через полторы недели был убит вице-губернатор города Санкт-Петербурга Маневич, который занимался, формально он был руководителем комитета по управлению имуществом КУГИ, и, соответственно, его замом был некто Герман Греф, который, собственно, и всплыл после этого. Но интерес состоит в том, что были упорные слухи, что роль Маневича в команде Чубайса, особенно в предстоящей схватке с Березовским, которая уже была фактически обозначена, ну, сильно выше среднего. То есть Маневич фактически в рамках этой спецоперации был правой рукой Чубайса. Люди, которые жили в этот момент в Санкт-Петербурге, говорили, что они вообще не понимают, чем занимается Маневич, потому что своей непосредственной работой он не занимался вообще. Так вот, вопрос следующий. Почему Чубайс, который только в марте месяце был назначен первым вице-премьером, то есть прошло практически в точности 6 месяцев, полгода. Почему Чубайс начал чувствовать, что ему нужно заниматься какими-то спецоперациями, и как так вышло, что уже через полторы недели, ну, через две, с учетом того, что окончательное решение Ельцин принял уже после возврата Чубайса с похорон Маневича, что его звезда закатилась. И вот если мы начнем вспоминать эту историю, то она выглядит страшно смешно. Вот почему. Дело в том, что Чубайс был назначен сразу после выборов лета 96-го года руководителем администрации президента. Руководитель администрации президента – должность достаточно специфическая. С одной стороны, Чубайс там ввел внутренний распорядок, по которому документы на подпись по президенту Ельцину мог носить только лично он. И более того, он даже позволял себе производить назначение от имени президента, пользуясь тем, что у него в руках была факсимилька подписи Ельцина. В частности, например, ходил упорный слух, что, что назначение Березовского заместителем секретаря Совбеза Ельцин не подписывал, а поставил факсимильку Чубайс. Вопрос, а зачем он назначил Березовского, который очень скоро стал его врагом? А дело в том, что Чубайс уже тогда начал задумываться на тему о том, а не стать ли ему президентом. И он старался максимальным образом наладить отношения с олигархами, одним из которых был Березовский. А планом, в планы Чубайса входило стать председателем правительства. И вот здесь у него ничего не вышло. Ельцин категорически его председателем правительства со снятием Черномырдина назначать отказывался. Тут есть разные слухи, вплоть до самых жестких, что Ельцин прекрасно понимал, что если председателем правительства будет назначен откровенный либерал, то он после этого долго не проживет, как там у Лема, по рассеянности, перестав дышать. Но это уже вот чистая конспирология, которую я даже обсуждать не хочу, неважно. Важно, что Ельцин отказывался назначать Чубайса не только премьером, но и даже первым вице-премьером, одним. А действовать с позиции главы администрации можно, но в этом случае он не выскакивал, ну, как бы в политическое поле. И вот, значит, там были сложные мысли, но была одна вещь ключевая. Ключевая вещь была следующая. И очень интересная, кстати. А она состояла в том, что нужно было обязательно Чубайсу взять под контроль Минфин. Дело в том, что Минфин — это было единственное место, где были крупные, реально крупные финансовые потоки. Под это дело была запущена сильная риторика, что нужна реформа естественных монополий, нужна реформа региональных финансов, еще чего-то. Но проблема была в том, что в 96-м году министром финансов был назначен, в общем, абсолютно ельциновский человек Александр Яковлевич Лившиц. А Чубайс прекрасно понимал, что даже если он станет первым вице-премьером, если бы он стал министром, премьером было бы легче, но если он, даже если он станет первым вице-премьером, министр финансов он контролировать не будет. Министр финансов по должности был вице-премьер, подчинялся непосредственно премьеру Черномырдину, и вот эту схватку Черномырдин-Лившиц Чубайс бы пробить не смог. И по этой причине он начал спецоперацию, став уже первым, он придумал, как назначить на место второго, первого вице-премьера фиктивного человека. Фиктивного в том смысле, что Чубайс прекрасно понимал, что этот человек конкурентом ему стать не сможет. И в силу некоторой политической безграмотности и самонадеянности, и в силу некоторой, ну, как бы это сказать, отсутствия стратегичности. Да, этим первым вице-премьером стал Немцов. И действительно, он стал много говорить, немножко подворовывать, но, в общем, содержательно он ничего не делал, и делать не только не собирался, но и не мог. Но фокус состоял в том, что убрать Лившица все равно было необходимо. И тогда Чубайс пошел на действие, которое даже трудно было себе представить, создав некоторые уникального монстра, а именно должность первый вице-премьер-министр. Почему этого никогда не было? Потому что первый вице-премьер и министр — это люди, разделенные по иерархии довольно сильно. То есть министр-вице-премьер, да, это нормально, но первый вице-премьер — это сильно выше. Это фактически примерно то же самое, как если бы командир полка объявил бы сам себя командиром роты в одном из своих батальонов. То есть это какой-то бред. Но для того, чтобы убрать Лившица, это было категорически необходимо. И в конце концов Чубайсу это удалось. Назначение Чубайса и его же первым вице-премьером и его же назначение министром было разделено. Довольно долгий срок прошел, пока уламывали Ельцина. И Лившиц страшно обиделся и затаил. Он был назначен заместителем руководителя администрации президента с функцией, сейчас эта должность называется помощник президента по экономике, но он еще получил разрешение у Ельцина сделать экономическое управление президента Российской Федерации с функционалом контроля за деятельностью правительства. И если учесть, что в тот момент действовал принцип, по которому все правительственные решения, не решения, даже проекты правительственных решений направлялись на согласование президенту, то в этом случае стало понятно, что экономическое управление стало чрезвычайно мощным инструментом. Собственно, мне и поручили это управление сделать. Формально руководителем управления и его первым замом были назначены два референта Лившица, имена которых ушли в забвение, но дело в том, что они, собственно, как были референтами, так референтами и оставались. И по этой причине я всю эту историю очень хорошо знаю. Так вот, поскольку экономическое управление начало работать, и летом уже было известно, что мы готовим доклад о системно-стратегических последствиях политики денежных властей, ну, то есть нового Минфина во главе с Чубайсом и Центробанка, который тогда возглавлял либерал Дубинин. И, собственно, в этом докладе, который мы закончили в сентябре и президенту представили в начале октября, было написано о том, что в конце лета или начало осени следующего года неизбежен дефолт, то по этой причине этой команде стало понятно, что надо обязательно любой ценой придумать какую-нибудь бюрократическую схему, которая бы их защищала от того, чтобы их уволили. Отметим, кстати, что эта схема, которую они назвали деноминацией, действовала где-то до марта месяца 98-го года, потому что сама деноминация была объявлена на 1 января, и ее, ну, как бы, грубо говоря, она продолжалась, условно говоря, до начала марта, до конца февраля, начала марта. В марте и был уволен Чубайс, кстати, вместе с правительством. Но уже тогда, в марте, избежать дефолта было невозможно. А летом 97-го года это было возможно, если бы произошла смена денежных властей, если бы убрали команду Дубинина и команду Чубайс. И по этой причине у меня идея деноминации связана вот с этой вот отмазкой, которую придумали либералы. Смысл был очень понятный. Мы не просто объявили деноминацию как результат выдающихся успехов президента Ельцина, который остановил инфляцию. Мы еще связали эту деноминацию с персоналиями. То есть это деноминация имени Дубинина, Чубайса и Задорнова, который стал потом министром. Чуть позже его олигархи пролоббировали, когда все-таки Чубайс понял, что он контролировать ситуацию с Минфином не может. Но, то есть, иными словами, для того, чтобы взять контроль над Минфином, кстати, именно как замминистра финансов по регионам и появился в нашей в правительственной системе некий господин Христенко, еще тогда без своей жены Голиковой. Так вот, соответственно, то есть Голикова уже работала в Минфине, но еще женой Христенко не была. Так вот, весь фокус состоит в том, что в результате необходимости взять под контроль Минфин, Чубайс пошел на то, чтобы создать себе системного врага в лице Лившица. И Лившиц настолько хотел отомстить Чубайсу за свое увольнение с поста министра финансов, что он сделал некоторые действия, ну, как бы масштабные, в том числе создание экономического управления, которое он не делал ни до того, ни после того. И в результате за полгода закатилась звезда Чубайса. Обращаю внимание, экономическое управление никогда не занималось никакого рода провокациями, фальсификациями или еще чего-то. Мы делали одну единственную вещь. Мы писали комментарии к тем бумагам, которые правительство направляло президенту. Никто не заставлял эти бумаги писать в том виде, в котором они были написаны. Но идеология либералов и качество их работы были настолько безобразны, что просто по себе наличие адекватного комментария не спровергало их, так сказать, в хлам. Ну, вы подумайте сами, с политической точки зрения закрыть для себя все политические возможности всего за полгода работы практически невозможно. То есть это можно сделать только целенаправленными усилиями. В нашем случае постоянным отказом от какой бы то ни было содержательной деятельности и таким беспардонным расхищением государственной собственности. Кстати, в процессе было сделано много разных выдающихся деяний. Например, желающие могут посмотреть, он есть в интернете, закон о федеральном бюджете на 1998 год. Дело в том, что это единственный известный мне документ такого толка, в котором есть прямая ссылка на документ более низкого уровня. Дело в том, что правила гласят, что закон выше постановления, и поэтому в тексте закона не должно быть ссылки на постановление. Ну, представим себе, что правительство взяло и изменило текст постановления. А в законе же это не учитывается. Поэтому текст постановления, если уж вы хотите, должен быть либо впрямую включен в закон, либо, соответственно, либо же, значит, какие-то нужно только не 98-го, 99-го. Нет, 98-го. Да, 98-го года. Либо, соответственно, не нужно вообще давать ссылок, а нужно написать, что соответствующий порядок устанавливается, например, решениями от правительства. Но дело в том, что в этом конкретном постановлении, оно, кстати, уникальное, потому что это единственное постановление правительства того времени, которое не было согласовано у президента. Оно было в сентябре направлено на согласование или в августе на него было получено отрицательное заключение, но правительство его все равно подписало и запустило только через 2 или 3 месяца втихаря. Дело в том, что в этом постановлении была, это, по-моему, это единственный наш документ, где была легализована коррупция. Это совершенно феноменальный документ, постановление, по-моему, 1480, в котором было написано так, что государственные инвестиции в силу медленности экспертизы могут финансироваться самими заинтересованными сторонами. То есть, если ты хочешь получить государственную инвестицию, ты можешь заплатить за ее экспертизу официально. И дальше написано, что деньги, которые вы заплатите за это, возвращаются из бюджета потом, когда эта инвестиция будет выдана. То есть мы, когда это читали, мы совершенно обалдели. Вот, то есть, ну, что-то невообразимое. То есть это не только была узаконена коррупция, но еще и при этом государство обязалось возмещать коррупционеру деньги, которые он потратил на подкуп чиновников. Так вот, а вот теперь, возвращаясь, роль Минфина. Это ключевая роль. Это источник денег для властных группировок. Я уже говорил, что для того, чтобы захватить Минфин, Чубайс в реальности совершил политическую ошибку, которая ему уже через полгода стоила очень дорого. А с другой стороны, это еще и как бы инструмент, ну, просто обычных денег для себя любимого, что мы хорошо видели на примере денег, которые выплачиваются врачам. В этом смысле ситуация ничуть не изменилась. Эта модель использования Минфина была еще в 90-е годы. И вот теперь в самом конце я возвращаюсь к ситуации в Хабаровске. Эта модель предполагает, что молчит не только администрация президента, экономическое управление разогнали в конце весны, начало лета 98-го года, ровно для того, чтобы они не могли объяснить президенту, что на самом деле означает дефолт. Кстати, абсолютно аналогично, когда Глазьев начал что-то уже с официальных позиций министра Евразийской комиссии объяснять, в чем неправильность политики Центробанка и Минфина, Набиуллина завопила как резаная. Так же, как вопило правительство в 97-98 году уничтожьте экономическое управление. Так вот, фокус еще и состоит в том, что нужно, чтобы не было на местах людей, которые могли бы объяснять политической власти Путину. Владимир Владимирович, смотрите, нас кидают так-то, так-то, так-то и так-то. И по этой причине местные элиты всегда очень заинтересованы в том, чтобы губернатор был местный. Потому что это человек, который может хотя бы при личной встрече сказать Путину. Это нехорошо. И вот теперь замечательная история. Я ничего не знаю про Фургала. Были у него какие-то истории, не было каких-то историй. Я вполне могу предположить, что 15 лет тому назад, может быть, все было не совсем так, как рассказывают те или иные стороны. Я это даже комментировать не буду, у меня информации нету. Но я четко понимаю, что с точки зрения местных элит, это не вопрос Фургала. Это вопрос о том, что он требовал нечто из Минфина, а ему решили не дать. Вот так эту ситуацию воспринимают местные элиты. И это не есть проблема местных элит. Это проблема той модели власти, которая сложилась в 90-е годы, при которых та политическая группировка, которая контролирует Минфин, рассматривает бюджет как собственный кошелек. Ну, я при этом обращаю внимание, что еще и при этом она еще рассматривает Минфин как инструмент решения тех задач, которые ставит МВФ. Не допустить, чтобы в России были собственные источники роста. И если вы думаете, что в регионах не понимают, что Минфин целенаправленно ликвидирует их собственные источники, даже если они пытаются их сделать, то вы ошибаетесь, все они прекрасно понимают. Результаты голосования. 68% считают, что причины волнений в Хабаровске долгосрочные, они долго копились и только сейчас прорвало. 31% считает, что нет, это одноразово, это какие-то враги организовали. 2% говорят, что они не знают, где, что такое Хабаровск. Так вот, вот эта история... Буквально неделя прошедшей, в которой совместилась деноминация и, соответственно, ситуация в Хабаровске, для меня стала, ну, как бы, абсолютно, как бы, сделала абсолютно прозрачной всю внутреннюю механику сегодняшних отношений Москвы с регионами. Они не изменились с конца 90-х. Эта модель была сформирована еще в середине 90-х. И, соответственно, в этом смысле Путину пора ее менять. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Я вот хочу спросить по поводу новой модели управления экономикой. Вот, мне кажется, это вообще актуально для всех стран и для США. Для Китая, вот, наверное, нужно думать о создании новых организаций типа Римского клуба, там, института в Люксембурге, там, и так далее. Вы не пробовали устанавливать контакты с зарубежными специалистами, которые думают в том же направлении, что и вы, и кого там рассматривать в качестве своих, так сказать, братьев по разуму?
Ну, понимаете, с братьями по разуму рассматриваются те люди, которые в состоянии объяснить, что они способны размышлять как братья. А, значит, да, пробовал, и да, некоторое, с 17-го года некоторый зондаж мы осуществляем. Иногда это как бы смешно немножко выглядит, потому что люди, значит, они понимают, что что-то идет не так, ну, во всяком случае, в 17-м году, но сама по себе мысль тогда, что в России имеются люди, которые не только понимают, но и ответы некие знают, это и она их вводила в ступор. Вот, но я могу сказать, что сегодня это очень сложно, потому что отношение к тем людям, которые пытаются сказать что-то нелиберальное, это вот примерно вот такое же, как к тем, кто пытается защищать расизм в Соединенных Штатах Америки, или кого обвиняют в том, что они начинают защищать расизм. Это, кстати, очень любопытная тема, ведь теоретически любого человека, который сказал что-то неправильное с точки зрения банкиров, его же можно обвинить в том, что он расист, и напустить на него вот эту вот, значит, там, клаку, да, вот этих вот негритянских лидеров. Ну, хорошо, нам-то наплевать, а в Соединенных Штатах Америки это просто может очень дорого стоить. Поэтому я бы сказал, что пока они не готовы. Там уже есть люди, которые понимают, что это нужно, но к активным действиям они пока не готовы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Это говорит Москва?
Да, да, слушаю. Скажите, как вас зовут?
А, так можно в очередь стать, задать вопрос?
Ну, задавайте вопрос, я вас слушаю.
Вы Михаил Леонидович?
Да, я Михаил Леонидович. С кем я говорю?
Валерий ДНР.
Да, слушаю вас.
Я просто, идет параллельно. Скажите, пожалуйста, с удовольствием вас слушаю.
Спасибо.
Вы дали определенный срок товарищам. Кто будет дятлами, если не получится ничего?
Что не
кто
получится?
Кто будет желтой наивной дыней? Осталось же мало. И что вы будете говорить тогда?
Что очень я буду интересно. Говорить? Я не очень понимаю.
Рад вас слышать.
Я не очень понимаю, что имеется в виду. Пока, соответственно, если имеется в виду, что я буду говорить, если вдруг все пойдет не так, как я говорил, то я на это могу сказать только одно. 20 лет я говорю одно и то же. Все мои тексты имеются в интернете. Я не убрал ни один. Все мои экономические прогнозы годовые опубликованы в книжке «Черный лебедь» мирового кризиса, пожалуйста, читайте. Если есть какие-то конкретные претензии, я их готов обсуждать. Пока я не вижу, чтобы развитие событий как-то принципиально отличалось, например, от той модели, которую мы описали в книжке «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», которая вышла в 2003 году. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич. Вот в Конституции статья 75, там добавлено дополнительными статьями, есть такое предложение. В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан. Вот на ваш взгляд, можно ли этого добиться тем же кадровым составом правительства, который есть сейчас? Или все в очередной раз заболтают?
Нет, конечно. Нынешним кадровым составом правительства этого добиться невозможно. Нужно радикально менять. Но я уже вам рассказал в первой половине про то, что надо радикально менять модель управления. Тут мне, кстати, пишут, что 20 лет Гарант создавал вертикаль власти, а теперь что ж получается? Я напоминаю, Гарант пришел к власти в 2000 году на уже действующую модель в рамках элитного консенсуса. И этот элитный консенсус в реальности стал меняться прямо вот, ну, совсем недавно. Ну, прямо, ну, вот совсем-совсем недавно. И по этой причине, какие тут претензии к Гаранту, я не знаю. Если вы хотите сказать, что он... Что, если вы как бы хотите ему предъявить претензии в недостатке модели, то тогда претензии нужно предъявлять и тем людям, которые голосовали за Ельцина в 93-м году, и тем, соответственно, кто голосовал за Горбачева в 86-м, потому что это все та же самая модель, и тем, кто рукоплескал, соответственно, разрушению СССР. А Путин у нас уже сегодня всерьез говорит о том, что надо восстанавливать СССР в том или ином виде. Поэтому я бы не стал тут так вот прямо предъявлять претензии. Жизнь штука сложная. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день. Александр Ярославович. На прошлой неделе в Казани прошел некий IT-форум, и, насколько я знаю, из повестки, кто выступал, не было Грефа. Можно ли это воспринимать как некий ему какой-то сигнал?
Спасибо. Ну, я думаю, что да. Но вообще говоря, мы же понимаем, что Греф — это либеральная команда, очень жесткая. А он как бы, вот как бы плоть от плоти Гайдара Чубайсовской команды. Да, он представлял эту команду у Путина. Ну, то есть у Ельцина это были, собственно, Гайдар, Чубайс, тот же Христенко. Но Христенко, кстати, тоже был при Путине и контролировал экономическую политику. Кстати, тут вот правильно замечают, мне тут пишут в интернете, что именно решениями Грефа и Христенко было уничтожено гражданское авиастроение в Российской Федерации. Так что мы им много чем обязаны. Дети наши будут им обязаны. И много еще чего. Если кто-то спрашивает, в чем было это решение, я могу сказать. Вместо запуска в производство уже сертифицировано Ту-334, был, соответственно, значит, проект Суперджет. Вот такая вот история. И по этой причине нужно, вот еще раз повторю, изменение элитных консенсусов, относительных весов элитных групп и властных группировок, это процесс, который всегда длится годы и десятилетия. Предъявлять претензии к Путину, что он это делал не так быстро, как бы некоторым хотелось, может быть и можно, но тогда будьте любезны, предъявите аргументы, почему это можно было сделать быстрее. Как это можно было сделать быстрее? По большей части те люди, которые предъявляют эти претензии, они двух слов связать не могут по поводу того, как это все в реальности устроено. Это мне все напоминает выдающихся специалистов по электричеству, которые сами у себя лампочку винтить не могут, но которые объясняют, как именно устроены электросети, и что там сделано неправильно, и что нужно сделать для того, чтобы им было лучше. Ну вот, ну или же, например, человека, который никогда в жизни не садился за руль, но объясняет водителю, как нужно ехать там по МКАДу в час пик. Ну вот, это душераздирающее зрелище. Ну просто вот реально. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Великий Новгород, Юрий.
Да.
А скажите свое мнение, пожалуйста. Вот связка белоусов, борисов, правительстве, как вы думаете, есть у них шансы что-то переломить более?
Ну, во-первых, в этом правительстве нет. Дело в том, что я еще раз повторю, нужно менять модель управления. Во-вторых, Белоусов за время работы своей в администрации президента не показал себя видным антилиберальным борцом. Скорее, он склонен к некоторому конформизму. Ну, как бы опытные люди говорят, что ему так нравится быть начальником, что ожидать от него, что он поставит, ну, как бы, что он рискнет своим статусом ради некого результата, ну, грубо говоря, чем мы рисковали в 98 годах в экономическом управлении. Мы же реально поставили на карту свою карьеру с целью добиться некого позитивного результата для страны. Тактически мы проиграли. Стратегически, может быть, если бы не наша активность, может быть, как бы России бы уже бы на сегодня бы не было. Но это уже начинаются спекуляции. Но, во всяком случае, то, что Чубайсу удалось снять, это, я считаю, ну, там еще там Коха, Бойко, Уринсона, Немцова. Это, я считаю, ну, некий результат, да, как это, есть чем гордиться. А вот, соответственно, сегодня без радикального изменения модели управления экономикой и финансами, без смены кадрового состава руководства Центробанка и, соответственно, кадрового состава правительства. Но только после того, как будет изменена система управления. Никто ничего сделать не сможет. По поводу Борисова ничего сказать не могу, я его лично не знаю. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Леонидович. Вот, возвращаясь к предыдущей теме, вы говорите, смена модели. Виктор Михайлович из Домодедово. Как вам кажется, есть ли у нашего Путина необходимый ресурс для смены этой модели?
Ну, сегодня есть, да. Вот сейчас есть. То есть я думаю, что окончательно этот ресурс появился с началом эпидемии коронавируса, когда начался мировой экономический спад. Потому что либеральная команда оказалась в крайне тяжелом положении именно в рамках вот этого элитного консенсуса. Дело в том, что она отвечала за две вещи. Она отвечала за приток иностранных инвестиций и, соответственно, за отношения с МВФ, ну и Соединенными Штатами Америки. Сегодня отношения с Соединенными Штатами Америки на уровне Трампа лучше получается у Путина, чем у либералов, а к либеральной команде можно предъявлять претензии. Говорит, ребята, ваши же партнеры-демократы все время требуют новых санкций. Решите вопрос. Они говорят, не, мы не можем. Если вы не можете, тогда почему вы претендуете на ресурсы? Вы закрываете возможность для создания внутренних ресурсов для развития России. Вы контролируете Минфин, вы контролируете Центробанк, вы не даете развиваться. Это базовая причина неприятностей наших в Хабаровске. То есть вот эта причина, да, а Фургал — это повод. Раньше у вас была логика. Вы говорили, нам дают иностранные инвестиции, и поэтому мы закрываем внутренние инвестиции, чтобы не было внутренней конкуренции иностранным инвестициям, потому что это их требование. Патриоты, конечно, вопили, что лучше внутренние инвестиционные ресурсы, чем внешние, а на что им говорили, что внешние ресурсы идут с технологиями. А где гарантии, что если мы начнем развивать внутренние ресурсы, то нам дадут технологии, и мы не станем отсталой страной? Ну, тут, еще раз повторяю, можно спорить, может быть, это демагогия, но, по крайней мере, было о чем разговаривать. Но о чем разговаривать сегодня, когда либералы не могут обеспечить иностранные инвестиции? Ребята, не можете обеспечить, уходите от управления инвестиционным процессом. А мы сделаем так, чтобы у нас появился внутренний ресурс. Вперед! Нет, не хотят уходить. Зубами держатся. И в том числе создавая всей стране проблемы, в том числе с регионами. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Очень приятно. Значит, добрый день. Анатолий на даче. Вы не подскажете, вот служебная записка в те года Уринсона и Сергеева по поводу булавы, передачи из Макеевского КБ в другое, это специально было, чтобы уничтожить эту разработку?
Ну, вполне может быть. Я просто не знаю конкретно этой истории. Поэтому ничего сказать не могу. Чем занимался Уринсон? Блядь, у меня к Уринсону личное отношение. Я его очень хорошо знаю. Этот человек, ну, вы знаете, он же стал руководителем вычислительного центра, бывшего главного вычислительного центра «Газплана». Колоссальное здание на проспекте академика Сахарова. Я еще помню, я после 9 класса проходил там практику по программированию. Совершенно колоссальный по мощи был инструмент. Но Яша Уринсон — это человек, у которого, когда он попадает, значит, вот в вычислительный центр, у него только одна мысль, что можно вот здесь вот из компьютеров выковыривать микросхемки и продавать их на, как бы, на рынке как золото, содержащий хлам. Ну, это масштаб личности. Вот он вот такой. Что вы от него хотите? Я лично прекрасно понимаю, что он из себя представляет. Кстати, пресловутое постановление 1470, на которое ссылка в законе о федеральном бюджете на 98-й год, оно как раз Уринсоном и Косовым и готовилась. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Роман, Москва. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вы запустили тренинги по трейдингу. Значит ли это, что фондовый рынок, он переживет, да, вот будущий, грядущий кризис?
Знаете, есть некие явления, которые существуют независимо ни от чего. Знаете, даже при Хрущеве были колхозные рынки. Собственно, в Москве колхозные рынки ликвидировали только либералы в лице Лужкова. А, соответственно, до этого рынки были. Ну, просто потому, что это удобно. Вот я могу вас уверить, что фондовый рынок будет существовать. В какой форме, в каком объеме, как он будет оказывать влияние на экономику, это отдельная тема. Но уж коли он существует, можно его использовать с некоторыми, в некоторых интересах для пользы государства и общества. Только злоупотреблять не нужно. Поэтому я вот здесь, я проблем никаких не вижу. Ну, а что касается Игоря Тыщакова, который, собственно, и ведет на «Авроре» все эти, соответственно, тренинги, то он человек, который в этой теме разбирается блестяще. Он написал несколько книг, живя в Соединенных Штатах Америки, которые стали американскими бестселлерами и мировыми. Так что настоятельно рекомендую. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Алло.
Да, слушаю. Добрый день. Здравствуйте.
Меня зовут Владимир, город Ставрополь.
Да, слушаю вас.
Такой вопрос. Можно, вот как вы можете прокомментировать или дать оценку перспективам развития сельского хозяйства в нашей стране? Каковы перспективы?
Ну, вы знаете, что значит «каковы перспективы»? Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Поэтому я думаю, что сельским хозяйством все будет нормально. Единственное, что нужно максимальным образом увеличить его независимость от мира. Потому что сегодня значительная часть зерна, которая сеется, импортная. Яйцо, из которого вырастают цыплята-бройлеры, импортные. Ну и так далее и тому подобное. То есть мы не можем сами выжить. Потому что если нам закроют границы, то выяснится, что у нас не будет ни хлеба, ни цыплят, ну а количество коров у нас меньше, чем было в СССР в разы, и соответствует уровню примерно декабря 1941 года. Поневоле возникает вопрос, откуда в магазинах столько молочной продукции и из чего она сделана? И все эти задачи надо решать, и это можно сделать при условии проведения разумной, рациональной политики. К сожалению, нынешнее правительство при нынешних денежных властях к этому явно не способно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил Леонидович, здравствуйте. У меня два вопроса, вот успею я. Первый, Центробанк, он в свое время нанял американскую консалтинговую компанию, там Оливер какой-то Вумен, чтобы эта компания давала ценные советы по выходу из кризиса, который вызывают санкции США. Но это вообще парадокс. Вот до сих пор работает. И второй вопрос. Вот Чубайс. Закатилась звезда Чубайса. Да как же она закатилась? До сих пор этот Чубайс. Его даже за... Его вот... Владимир Поливанов, это вице-премьер, его воспоминания, вот у меня перед глазами цитата, вот смотрю в интернете, он пишет, Поливанов: «Когда я пришел в госкомимущество, попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне...» Значит, кавычки открываются. «Что вы волнуетесь за этих людей? Вымрут 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом. Новые вырастут». Вот за это вот фашистское высказывание, мне кажется, Чубайса можно уже посадить. Все.
Ну, я напоминаю, что фашистские высказывания упоминал, например, в адрес академика Глазьева один из творцов дефолта Дубинин, в программе «Альбац», когда только появилась мысль, что Глазьев может быть назначен председателем Центробанка. Какой это был год? Когда Игнатьев уходил, а приходил на тот момент непонятно кто. Какая была истерика у либералов. Они вообще как бы в словах не стесняются. Вы же понимаете, что это всяким консерваторам нельзя называть демократов нехорошими словами, а демократам-то можно кого угодно называть нехорошими словами, то, что они демократы, их уже как бы автоматически защищает от любой ответственности. Тут как раз все понятно. Так что, что касается Чубайса, то он, да, он как бы абсолютно процветает как человек, но он не играет политической роли сегодня в России. То есть в этом смысле он, вот как его в 98-м году отстранили от политики, так он больше в нее не влезает. А у него был некоторый всплеск, связанный с деятельностью Союза правых сил в начале 2000-х, но этот всплеск лично Чубайсом был ликвидирован в рамках некоторых его просьбы. Опять-таки, потому что его же собственные подчиненные пытались его подсидеть. И он побежал к Путину, чтобы тот его защитил. Во всяком случае, так эта картинка выглядела, исходя из моего понимания той давешней истории. Ну, а уже сколько? Ну, не 20 лет, но лет 18 уже прошло. Так что вот так вот. Вы понимаете, в чем дело? Нельзя рассматривать политические разборки на верхнем уровне с точки зрения интересов общества. Потому что общество на самом деле до конца не понимает, что происходит наверху и почему. И очень часто оказывается, что некоторые вещи, которые общество воспринимало как негативные, в реальности были для него позитивными. Очень многие истории, связанные, там, например, со Сталином, показывают, что он действовал, исходя из очень правильно понимаемых общественных интересов, долгосрочных, которые на тот момент были не поняты. Ну и про других